Наша тема – расторжение брака. Но для семинаристов дальних я должен дополнительно к теме вчерашнего занятия сказать несколько слов о смешанных браках. Иначе говоря, о препятствии к браку, связанном с различием вероисповедания. Так вот, браки христиан с нехристианами существовать не могут. То есть не могут быть правомерными браками, имеющими свой статус в церкви. Иначе говоря, венчание таких браков невозможно. Но апостол Павел в свое время, обращаясь к теме смешанных браков, писал: «Откуда знаешь жена, не спасешь ли мужа, откуда знаешь муж, не спасешь ли жену?» Речь шла о случае, когда муж или жена обратились ко Христу, а другая сторона осталась во Христа неверующей. Мысль апостола Павла ясна. В этом случае христианин или христианка не вправе требовать расторжения брака в надежде, что муж или жена могут некогда обратиться. Но если другая сторона пожелает развестись, то христианин или христианка свободны. Кроме того, разумеется, если другая сторона чинит препятствие мужу или жене для участия их в полноценной религиозной церковной жизни, христианской, то также появляются основания для расторжения брака уже по инициативе христианина или христианки. Надо сказать, что эта норма зафиксирована и в канонах. Но в России в синодальную эпоху доминировала такая практика. В сущности, если одна сторона, скажем, мусульманин или еврей, или наоборот, мусульманка или еврейка, обращались ко Христу, то если другая сторона не желала обратиться и стать христианской, то браки полагалось расторгать, исходя из соображения, что вот это нежелание другой стороны обратиться обозначает, что она намерена и чинить препятствие христианской религиозной церковной жизни. Таким образом, практика искажала мысль апостола Павла. И в настоящее время церковь руководствуется в этих случаях исключительно учением апостола Павла. А это значит, если одна из сторон христианин или христианка, а другая нет, не христианка, то христианин или христианка не должны искать расторжение брака. Соответственно, и священник не должен как-то ограничивать в церковной жизни мужа или жену, состоящую в браке с нехристианином. Не тем более запрещать причащаться, что иногда делают некоторые священнослужители, заслуживая тем вполне правомерную критику со стороны священноначалия. Но венчание браков с нехристианами, будь то мусульмане, евреи, язычники, атеисты, невозможно. Понятно, что у нас бывают случаи, когда человек крещен, но неверующий, маловерующий, тут уж, конечно, пасторская мудрость требуется от священника, как посмотреть на возможность венчания таковой пары, если одна из сторон говорит: ну, венчаться-то я согласна, я и крещен, но никакой веры не имею. Полагаю, если это заявление о неверии последовательно, то, наверное, венчание совершать невозможно, не может же быть профанацией таинства. Но в то же время возможны некоторые снисхождения, когда состояние веры у другой стороны колеблющееся. Вот. Теперь о браках с инославными христианами. Они в Византии существовали, и разный уровень был допустимости, недопустимости таких браков. скажем, в эпоху от 1054 года до 4-го крестового похода и Византии, даже на Руси, в особенности в династических случаях, браки с западными христианами, католиками дозволялись. После 4-го крестового похода они в Византии практически не допускались. Но, тем не менее, здесь практика была разной в разные времена. У нас на Руси во времена Московской Руси браки с инославными христианами не допускались. Но вот в синодальный период они стали дозволяться. Впервые Петр I дозволил вступить в брак, и браки эти венчали пленным шведам-протестантам с русскими православными девушками, ну, с которыми они фактически уже сожительствовали. Это были пленные, пожелавшие остаться в России. Вот. Затем это стало общей практикой. Браки с инославными христианами, с теми, чье крещение мы признаем действительным, будь то армяне, католики, протестанты, лютеране, кальвинисты, англикане, у нас допускаются. При этом во времена Российской империи в случае таковых браков для российских подданных, если и инославная сторона российские подданные, они должны были совершаться исключительно в православных церквах и по православному обряду, и при этом инославная сторона должна была предварительно дать согласие на православное крещение детей и православное их воспитание. Но когда, разумеется, эти браки заключались вне пределов России, когда другая сторона не была российским подданным или подданной, то тогда, конечно, они могли быть совершены и, скажем, в католической церкви. У нас была такая практика. Повторное венчание брака в православной церкви допускалось, но, тем не менее, признавался действительным и брак, который венчался вне православной церкви, если одна из сторон была православной. Особый статус был относительно воспитания и крещения детей в Финляндии, которая входила тогда в состав Российской империи, но как ее автономная часть, как Великое княжество Финляндское со своим законодательством, ну, с проявлениями автономии в разных отношениях, в том числе и со своей валютой. Так вот, в Финляндии был паритет между православной церковью и лютеранской, которая в пределах Финляндии так же, как и православная, была государственная. И если речь шла о браках финских подданных российского императора, как великого князя финляндского, то была разная практика, но можно выделить такую, как доминировавшую, когда дети крестились по полу родителей. То есть, если мать лютеранка, отец православный, то девочек крестили в лютеранской церкви, а мальчиков в православной. В наше время, конечно, мог бы возникнуть в связи с этим вопрос и даже некоторые предложения, а почему бы не дождаться их свободного вероопределения самих детей. Но это было по условиям Российской империи, российского религиозного законодательства совершенно невозможно. Детей крестили в детстве, и это было совершенно обязательным для всех детей крестьянских родителей, в том числе и для российских подданных католиков и лютеран одинаково. И родители в уголовном порядке отвечали за некрещение детей в младенчестве уже. Поэтому, разумеется, вопрос этот решался до того, как ребенок мог каким-то образом заявить о том, кем он хочет стать, если семья в религиозном отношении была смешанной. Вот и в наше время мы руководствуемся этим практикой, установившейся на дальний период относительно смешанных браков. Мы их допускаем. Конечно, в большинстве случаев, наверное, надо советовать в такой брак не вступать. Может быть, дать еще дальше идущий совет, попытаться до брака другую инославную сторону убедить присоединение к православной церкви. Но если все-таки пара вступить в брак намеревается твердо и убедить другую сторону принять православие не удается, мы, очевидно, обязаны такой брак венчать. Но разумеется, при наличии гражданского брака и так далее. Ну, когда уже есть гражданский брак, я полагаю, уже не актуально советовать им все-таки отказаться от этого брака. Я когда говорил, что надо советовать отказаться от этого брака, это если они еще до вступления в гражданский брак ищут совета священника, как им быть. Вот, если же они уже состоят в гражданском браке, то, очевидно, можно только посоветовав попытаться другую сторону обратить, потом, если это не получается, все-таки дать согласие на венчание брака. В наше время мы можем только советовать православной стороне, чтобы она проявила настойчивость в крещении и воспитании детей в православной церкви. Но у нас не на что опереться для того, чтобы юридическим образом, как это было возможно в Российской империи, эту семью принудить к тому, чтобы дети были в этом смешанном браке православными. Ну вот эту тему, я в прошлый раз ее не успел осветить, но она представляется все-таки важной. Тема, связанная с препятствиями к браку с точки зрения иноверия или инославия одного из супругов. Ну вот мы теперь возвращаемся к нашей сегодняшней теме расторжения брака. Брак, как известно, прекращается нормальным порядком вещей смертью одного из супругов. Христианский брак моногамный в идеале своем и поэтому принципиально нерасторжимый. Господь Иисус Христос указал только на одну причину, по которой брак может быть расторгнут, на вину прелюбодеяния. Вину прелюбодеяния одной из сторон, мужа или жены. Поэтому, хотя уже в Византии расторжение брака проводилось, было возможным по фактически разным причинам, но принципиально все эти причины разные сводились вот либо к, условно говоря, смерти супруга, когда не было фактической смерти, или это смерть была неизвестна досконально, твердо, либо к прелюбодеянию. Помимо развода и кончины, брак расторгается также признанием признанием брака недействительным с самого начала. Говоря о препятствиях к браку, мы уже некоторые случаи, дающие основания для признания брака недействительным с самого начала, обозначили. Например, недостижение церковного брачного совершеннолетия лицами, вступившими в брак, хотя бы и повенчанными, церковного брачного совершеннолетия, недостижение гражданского брачного совершеннолетия по законам российским, оно влекло за собой другие последствия, но не расторжение, не признание брака недействительным. Затем, недееспособность одного из супругов, то есть умственная неполноценность, признанная юридически, влечет за собой признание брака недействительным. Затем неспособность к брачному сожительству, также признанная юридическим порядком, медицински подтвержденная, спустя определенное время, мы говорили о 2 годах брачного сожительства, также влечет за собой признание брака недействительным с самого начала. Ну и вообще, говоря обобщенно, мы можем сказать еще о близких родственных отношениях, когда брак был бы кровосмесительным, препятствиях, связанных с отношениями свойства или духовного родства, которыми пренебрегли. Вообще, обобщенно говоря, при наличии расторгающих препятствий к браку, фактически заключенный брак, хотя бы и венчанный брак, признается недействительным с самого начала. Вот это признание его недействительным с самого начала, вот только в каком отношении, не вполне соответствует этому термину с самого начала. Если в таковом браке родились дети, то хотя и брак признан недействительным с самого начала, но дети от такого брака рассматриваются как законные дети, не только своей матери, но и своего отца. Во всех отношениях иных, с церковной точки зрения, этот брак признается недействительным именно с самого начала. А теперь все-таки о разводе, которым прекращается брак. И повторяю, хотя в Византии, уже в ранней Византии, существовали разные основания для развода, но тем не менее они теоретически сводимы были вот к этим двум основным факторам прекращения брака: к смерти супруга, одного из супругов, либо к прелюбодеянию. Ну, вначале о смерти. Как известно, бывают случаи безвестной отлучки супруга. При этом византийское право разделяло случаи, когда о себе не подает знать лицо штатское или военное. Так вот, если речь шла о военнослужащем, то только 10 лет безвестной отлучки военного позволяли его супруге ходатайствовать о признании брака прекратившимся ввиду безвестной отлучки мужа. Что же касается лица невоенного, условно говоря, штатского, то поскольку здесь не было вероятности плена, или она была гораздо меньшей, срок, по истечении которого могло быть подано ходатайство о признании брака прекратившимся, признавался в два раза короче – 5 лет. Разумеется, это также чаще касалось мужа, ввиду того, что все-таки женщина в те времена была гораздо более домашним существом. Но все-таки таково иск о признании брака прекратившимся в определенных случаях мог подавать и муж, ввиду безвестной отлучки жены вот в течение 5 лет. Другое дело злонамеренная отлучка. Она рассматривалась уже совсем иначе. Но это иное. Так вот, другим основанием, некоторым образом приравнивавшимся к смерти супруга, признавалось совершение мужем или женой тяжкого государственного преступления, за которое по законам полагалась непременно смертная казнь. Так вот, если даже муж, ну, это могла быть и жена, вовлеченный в такое преступление, обвиняемый в таком преступлении или уже обвиненный в нем, находился в бегах, скрывался, но был признан преступником, то жена его, в более редких случаях, муж ее, могли ходатайствовать, и даже было некое давление оказываемо на то, чтобы они ходатайствовали, о разводе, о прекращении брака. Почему? Потому что таковое лицо, находившееся в бегах, признавалось в гражданском порядке умершим. Так что здесь была налицо некоторая аналогия смерти супруга или супруги. Теперь о прелюбодеянии. Здесь надо вот что иметь в виду. Все-таки византийское право брачное, оно сообразовывалось с римским правом и с народными обычаями, которые не ставили в этом отношении мужа и жену в равное положение. И поэтому все-таки не жена, а только муж мог ходатайствовать о разводе при обвинении жены в прелюбодеянии. Более того, разного рода косвенные основания могли быть достаточными для развода. Косвенными основаниями считались такого рода вещи. Если жена отсутствовала ночью дома и при этом не находилась в доме родителей, отсутствовала без согласия своего мужа. Вот такое ее деяние косвенным образом указывало на возможность, вероятность прелюбодеяния и служило достаточным по византийскому праву основанием для расторжения брака по ходатайству мужа. Затем, если женщина мылась в общественных банях, но речь тут идет о ранневизантийской эпохе, сохранялись еще древнеримские обычаи, и мужчины и женщины могли мыться в общих помещениях. В ту пору, когда еще не все стали христианами, а это все-таки продолжалось несколько столетий после святого Константина, таковые бани сохранялись. Вероятно, уже в эпоху совершенной христианизации Византии были еще женщины незамужние, такого, как бы можно было сказать на языке, по-моему, уже несколько архаичным в наше время, легкого поведения, которые посещали такие места. Так вот, если замужняя женщина туда приходила, это было основанием для мужа настаивать на разводе. И более того, даже посещение женой таких мест, как цирки, бой зверей, театры, что, видимо, полагалось, в отличие от римского общества, считалось неприличным, чтобы замужние женщины-христианки там находились, это тоже для мужа могло быть основанием для требования развода. Еще более специфические причины для развода. По византийскому праву, если жена делала аборт, то муж мог ходатайствовать о расторжении брака. Аборт рассматривался как оскорбление мужа, поскольку жена не хотела иметь от него детей. И муж мог приравнивать такое ее деяние к супружеской измене и также настаивать на расторжении брака. Затем тут уже паритетно. Если муж покушался на жизнь жены или жена на жизнь мужа, вот это также рассматривалось как измена, хотя и не в буквальном смысле супружеская измена, но как предательство. И поэтому и той, и другой стороне такой поступок давал основание требовать развода. Жена могла требовать развода со стороны мужа, если муж обвинял ее в супружеской измене и не смог доказать обвинение. А также, если муж пытался как сводник свести ее с другими мужчинами. Вот в этом случае жена и в том, и в другом могла требовать развода, требовать расторжения брака. Вот приблизительно так обстояло дело с византийским правом. Оно, надо сказать, в полной мере было заимствовано российским правом и в полной мере действовало у нас в досинодальный период. Ну, конечно, с определенными особенностями. У нас в России древней не было ни театров, впрочем, во времена царя Алексея Михайловича они стали заводиться, но понятно, что в ту пору уже посещение таких придворных театров не рассматривалось как основание для расторжения брака. Не было цирка, не было, ну, по крайней мере, публичных представлений с боем зверей. Что же касается бань, так у нас в России общественных бань, которые бы посещали мужья, и мужчины и женщины, также не было, хотя было множество домашних бань. Но это другая совершенно тема. Поэтому были известны изъятия из византийского права просто ввиду несуществования многих реалий византийского быта, византийского уклада жизни. Но принципиально наше право брачное, церковное брачное право, а другого не было брачного права, кроме церковного, воспроизводило византийское. Но многие изменения произошли в нашем праве во времена Петровские и послепетровские. Скажем, если в Византии только совершение тяжкого государственного преступления, ну, покушение на жизнь императора и членов императорской фамилии, покушение на власть императора, всякого рода политические заговоры были основанием для развода, то в России совершение преступлений как основание для развода действовало гораздо дальше и шире. По Петровским указам всякое вообще осуждение мужа или жены на длительное лишение свободы, на каторжные работы или даже на вечное поселение в Сибирь без лишения свободы, но вечное поселение в Сибирь давало другой стороне право ходатайствовать о разводе. Что же касается безвестной отлучки мужа и в редких случаях жены, здесь практически все оставалось неизменным, аналогичным с византийским правом. Но значительно изменилась трактовка такой темы в практике церковно-юридической, как прелюбодеяние. С одной стороны, российское право брачное поставило в равные отношения мужа и жены. Если византийское право только в супружеской измене жены видело основание для расторжения брака, то российское право синодальной эпохи паритетно, равным образом с изменой жены и измена мужа также была основанием для расторжения брака. И надо сказать, в церковно-судебной практике именно эта причина чаще всего и бывала основанием для развода. Ну, можно сказать, более чем в 90% случаев. При этом не действовали никакие косвенные улики. То есть вот эта византийская норма, отсутствие жены в доме мужа без согласия мужа, за исключением только если она находилась в доме родителей, в российском праве не действовал. Само по себе отсутствие жены или мужа в доме не давало основания для развода. Не было среди оснований для развода и посещение женой театра, само собой разумеется, российское высшее общество, петербургское, московское дворянское общество, ну и не только дворянское, посещали театры, это было нормой жизни, нормой быта, и поэтому никакие посещения, никаких мест основанием для того, чтобы ходатайствовать о расторжении брака, не бывали. Но вот это прямое прелюбодеяние по российскому брачному законодательству не могло быть также подтверждаемо косвенными уликами, например, письмами, какими-то услышанными кем-то разговорами. Требовалось свидетельство о супружеской измене. И причем показания должны были быть свидетелей, что называется, де визу, которые прямо видели, что происходило. Надо сказать, что, наверное, в значительном числе случаев супружеские измены не происходят при свидетелях. Поэтому иметь таких свидетелей фактически было почти невозможно. И это давало почву для злоупотреблений. Весьма во многих случаях, хотя, скажем, супружеская измена и имела место, но свидетельские показания давали нанятые свидетели. Это, разумеется, могло пройти тогда, когда обе стороны готовы были к расторжению брака, и другая сторона не противилась разводу. Вот. Потому что в другом случае легко было разоблачить лжесвидетеля. Ну вот, как бы там ни было, но вот жесткие ограничения, которые ставились законодательством, вот составляли благоприятную почву для такого злоупотребления. Сама возможность развода браки в России в синодальную эпоху ограничивалась разными обстоятельствами. Во-первых, далеко не всякая супружеская измена влекла за собой право мужа или жены на развод. Здесь был ряд ограничений. Первое ограничение связано было с тем, что только невиновная сторона могла настаивать на разводе. Иначе говоря, если другая сторона, не желавшая развода, могла доказать, что и муж, или жена, ищущие развода, также совершали супружескую измену, развод не мог состояться. В этом случае, если супружеская измена была обоюдной с обеих сторон, то они обязаны были уже жить вместе до конца. Во всяком случае, жить или не жить, это их личное дело, где они и как жили. Но получить развод ни та, ни другая сторона не могла. Затем, ходатайство о разводе должно было быть подано немедленно, с тех пор, как стало мужу или жене известно о разводе, о измене супружеской. Так что, скажем, по прошествии 20 лет муж не мог обратиться с ходатайством о разводе, если он вдруг вспоминал, что жена ему изменяла, и мог предъявить какие-то доказательства. Между тем, в течение этого времени ему это было известно, но он продолжал сожительство или просто ранее не ходатайствовал. Вот. Более того, не просто это должно было быть сделано в кратчайший срок, но не должно было иметь места продолжение супружеского общения с тех пор, как стало известно стороне, ищущей развода, о супружеской измене. Иначе говоря, если примирение состоялось фактически, то уже не могла другая сторона искать развода. Ну и, наконец, число разводов в России было незначительно и потому, что властные полномочия судебные расторгнуть брак принадлежали исключительно Святейшему Синоду. Епархиальная власть только собирала в консистории материалы, подготавливала эти материалы для дела. Само же дело о расторжении брака рассматривалось исключительно в Святейшем Синоде. Поэтому сами посудите, дело рассматривалось по существу, дело рассматривалось основательно, поэтому на всю Россию была одна инстанция, Синод в среднем заседал раз в неделю, понятно, что он не только бракоразводными делами занимался, хотя не занимая, надо сказать, по воспоминаниям многих присутствовавших в Синоде, или некоторых присутствовавших в Синоде и оставивших воспоминания, занимали достаточно значительное место в деяниях синодальных, но все-таки здесь был, конечно, очень жесткий лимит. Поэтому в России расторжение браков, разводы были явлением все-таки исключительным. Да, очень важное положение существовало. При расторжении брака по вине прелюбодеяния одна из сторон признавалась виновной в расторжении брака. Также точно в тех случаях, когда брак... Да, и также точно. И в этом случае виновная сторона лишалась права на вступление во второй брак. Таким образом, возможность вступления в брак в случае развода принадлежала только невиновной стороне, признанной невиновным. Поэтому возможность второго брака, она существовала в России до 20 века для вдов или вдовиц, для разведенных и признанных невиновных в разводе. А разведенные по собственной вине в разводе, они лишались права на вступление во второй брак. Но в начале 20 века Синод смягчил эту дисциплину, и дозволено было вступать в брак и стороне виновной в расторжении брака, однако по истечении канонического срока прещения, налагаемого по вине прелюбодеяния. Впрочем, выбирался кратчайший из этих сроков, не 15 лет, каковой, ну скажем так, канонически нормальный, а более короткий встречается 7 лет. И даже дозволялось просить о сокращении этого срока, но не более чем вдвое. Таким образом, лишь через 3,5 года виновная сторона, виновная в разводе, могла вступить в брак с начала 20 века. Кроме того, не могли вступать в брак лица, чей брак был признан недействительным с самого начала, если, хотя и речь не шла ни о какой вине. Это в случае недееспособности или неспособности к брачному сожительству. В обоих из этих случаев, если брак признавался недействительным с самого начала, то и вот лица, недееспособные или неспособные к брачному сожительству, не могли уже вступать в брак. Когда же брак признавался недействительным с самого начала по каким-то иным причинам, например, ввиду близкого кровного родства или недостижения церковного брачного совершеннолетия, там, конечно, возможность вступления в брак оставалась. Вот. Эту тему оснований для разводов рассматривал Поместный собор 17-18 годов. Это единственное определение, которое по этой теме было принято, выработанное в отделе церковного суда. А отдел церковного суда соборный возглавлял будущий патриарх Сергий. Отделом был предложен проект определения, включавший ряд дополнительных оснований для расторжения брака, которые канонически не существовали и не существуют, и, кроме того, не предусматривались ни византийским, ни российским брачным правом. И некоторые из предлагаемых мер, а можно сказать, почти все они, вызвали острую полемику, потому что общее направление связано было с тем, что церковь клонилась к экономии в подходе к разводу, то есть расширяла возможности для разводов, исходя из немощи человеческой, из того обстоятельства, что многие пары, не получив развода, тем не менее разъезжались и вступали в незаконные сожительства, заводили незаконные семьи. Конечно, это было нехорошо, но помимо строгости, церковь и с иной стороны подходила к возможности нормализации ситуации. Вот предлагаем расширить основания для расторжения брака. Особенно острые возражения и язвительные возражения вызвало такое предложенное в проекте определения об основаниях для расторжения брака отделом церковного суда основание, как систематическое издевательство одного из супругов над другим. Один из выступавших, говоря о том, что понятие издевательства расплывчатое, неопределенное, вот, и поэтому может позволить включение такого основания, легко находить поводы для ходатайства о разводе. И, к примеру, он привел такое. Вот, например, жена будет пересаливать суп из разу в раз. И муж тогда возьмет и заявит, что вот я буду ходатайствовать о разводе ввиду того, что жена, пересаливая суп систематически, надо мною издевается. Ну, все же это была шутка. Надо сказать, что возражений против этого основания, против такого основания, как наступившая уже во время брачного сожительства душевная болезнь или заразная болезнь, были энергичными. Будущий патриарх Сергий не один раз брал слово для того, чтобы участвовать в дискуссии и настаивать на принятии собором проекта определения на эту тему, выработанного отделом. И он подчеркивал, что церковь всегда шла путем экономии. Что, конечно, если исходить из идеала, то тогда вообще развода не должно быть. И если бы все христиане были людьми святой жизни, то их мало бы волновали удобства земного порядка вещей. Им и в голову бы не приходило искать разводов. И в христианской, древнехристианской общине браки, если и прекращались, то ради подвига безбрачия, а не для того, чтобы вступать в иной брак. Но все-таки церковное общество – это общество людей грешных, хотя и спасающихся через покаяние, но грешных. И церковь всегда действовала, подражая Христу, путем экономии, снисхождения, пытаясь не ломать, а врачевать больные члены свои. Поэтому он как-то все-таки сумел убедить собор, и определение было принято фактически в той редакции, которая и предлагалась отделом. И вот какие новые основания были включены в церковно-судебную практику относительно разводов. Во-первых, реагируя на происходившее в стране, на революционные события, на то, что уже временное правительство признало равноправие граждан независимо от религии и, более того, признало право на отпадение от православной церкви, иначе говоря, произвольное изменение вероисповедания, начиная с 14 лет, происходили не только фактические отпадения от церкви, что, конечно, и всегда бывало, но и юридически оформленное отпадение от церкви. А, в общем-то, шло уже время большевистской власти, церковь уже вовсе была отделена от государства, когда на соборе обсуждался этот проект, и уже никакого ограждения со стороны законодательства для пребывания в церкви не существовало вовсе. Более того, власти всячески поощряли отпадение от церкви. Вот в этих условиях число оснований для расторжения брака было включено отпадение мужа или жены от православной церкви. Имея в виду современную практику, мы должны подчеркнуть, что это совсем не тот случай, когда, скажем, в брак вступили люди, хоть и крещенные, но неверующие, а потом одна из сторон обратилась, другая же не обратилась. Подводить и этот случай под рубрику отпадения от церкви мы не можем. Поэтому отпадение, которое собор счел достаточным основанием для признания брака, для развода, может считаться в наше время только действительное отпадение от церкви. Когда верующий муж и жена, вначале верующие, потом оказываются в другой ситуации. Одна из сторон отпадает от церкви. Это не обязывает, конечно, другую сторону искать развода, но дает ей такое право. Во всяком случае, если уже гражданский развод по такой причине состоялся, то понятно, что и церковь может подтвердить факт развода, или, иначе говоря, как-то в церковных отношениях этот развод оформить и предоставить другой стороне, сохранившей верность церкви, возможность, при отсутствии каких-то других для этого причин, возможность вступления в другой брак. Вот. Теперь другие основания. В данном случае речь не идет об экономии, тут другие мотивы. А вот по экономии, по снисхождению к человеческим немощам, число оснований для расторжения брака были введены следующие. Систематическое, упомянутое уже нами, издевательство одного из супругов над другим. Понятно, что речь идет не о пересаливании супа, а либо о физическом издевательстве, то есть избиениях, причем не об отдельных случаях, а систематически повторяющихся. Ну, естественно, что в этом чаще или почти всегда виновен бывает муж, но бывают в наше время редкие случаи, когда, особенно если муж алкоголик, и женщина позволяет себе систематически издеваться над мужем. Наверное, при взаимном издевательстве ни у той, ни у другой стороны права на ходатайство о разводе нет. Мне рассказывали о таком систематическом взаимном издевательстве, когда в трезвом виде муж, вернее, в состоянии отрезвления, временного просветления, муж избивал жену, но когда муж сваливался, то тогда жена его избивала, вот, возмещая потери, утраты, понесенные во время физической силы мужа в его светлую полосу. Но вот это другой случай, конечно. А вот когда все-таки, разговаривая более серьезно, наверное, это чаще всего муж издевается над женой. Но могут быть и не только физические издевательства, и нравственного характера. И здесь, наверное, виновной стороной может и муж быть, и жена также. Так вот, это основание для расторжения брака введено по местным соборам 17-18 года. Затем, тяжелое душевная неизлечимая болезнь, наступившая хотя бы и в браке. Канонически, конечно, это не основание для расторжения брака. Основанием для признания брака недействительным является тяжелая душевная болезнь, или хотя бы и не тяжелая, но душевная болезнь, в момент заключения брака. В этом случае понятно, что брак не может быть действительным, если в него вступает недееспособное лицо. Если же, напротив, болезнь наступает во время брачной жизни, то по-христиански другая сторона обязана не только это терпеливо и кротко переносить, но обязана также и всячески заботиться о заболевшем муже или заболевшей жене. Но вот собор 17-18 года, снисходя к немощи человеческой и постановил, что все-таки, если душевная болезнь, сумасшествие мужа, скажем, тяжелое, неизлечимое, то жене, или в случае таковой же болезни жены мужу, предоставил возможность ходатайствовать о разводе. Еще таким же основанием собор 17-18 года признал и тяжелую, неизлечимую, заразную болезнь. В пример были приведены проказа и сифилис. Опять-таки, канонически в этих случаях также развод не правомерен. Другое дело, что если болезнь заразная, то, вероятно, естественно, прекращение брачного сожительства, вообще говоря, прокаженных от древности полагалось изолировать, и эта практика существует до наших дней, поэтому и совместное проживание становилось бы невозможным. В случае, когда одна сторона болена сифилисом, а другая нет, это и российское законодательство на дальней эпохе предусматривало принудительное их разделение. Разлучение. Но одно дело разлучение, изоляция, а другое дело развод. Развод без вины предполагал право на вступление во второй брак. Поэтому если в этих случаях в синодальную эпоху до собора 17-го года развод не давался, то и другая сторона не получала право на вступление в брак. Вот муж прокаженный, его изолировали, он в лепрозории находится, ни о каком продолжении супружеского сожительства речь идти не может, но брак признается сохраняющимся до смерти мужа или жены, она может наступить раньше, даже если муж прокаженный. Вот. Собор 17-18 года в этих случаях открыл возможность для развода. В общем, суть определения собора 17-18 года. При этом он воспроизводит основания в своем определении для расторжения брака, действовавшие в синодальную эпоху, но исключает некоторые, имеющие характер, скажем, канонически неосновательный и вытекающий из политического режима, вроде совершения политических преступлений и подобные тому женой или мужем. Фактически, конечно, это определение, как и вообще все наше право брачное, церковное, относящееся к прекращениям браков, действовало, скажем так, с очень большими оговорками в советскую эпоху, да и в постсоветскую эпоху это остается приблизительно в таком же виде. Дело в том, что введена была гражданская регистрация браков, и только гражданские зарегистрированные браки имели юридические последствия. Введена была также практика расторжения браков в ЗАГСах или через суд в гражданском порядке. Уже на поместном соборе 17 года было заявлено, что расторгаемые в гражданском порядке браки для христиан, с точки зрения церковной, остаются браками действительными. и что никто из православных христиан по своей христианской церковной совести не может расторгать браки в гражданском порядке. Это не значит, что таковое расторжение браков воспрещалось в гражданском порядке. Это значило, что крестьянин иметь должен основания для развода в соответствии с церковным законодательством. И только тогда он мог и в гражданском порядке, и в церковном порядке брак свой расторгнуть. Но с некоторых пор церкви было запрещено осуществлять бракоразводные процессы, хотя бы и для церкви, в церковном смысле. И с этими запретами после 23-м году, после освобождения патриарха Тихона из-под ареста, церковь стала считаться, и поэтому был издан указ святейшего патриарха Тихона о том, чтобы бракоразводные процессы впредь не велись, но чтобы соответствующие епархиальные церковные власти рассматривали соответствующие дела заочно, по письменным показаниям, не в порядке бракоразводного процесса, а и на основании рассмотрения дела выдавали справку о признании брака прекратившимся. Вот такая была упрощенная форма введена. Затем это вылилось в процедуру выдачи документа в епархиальном управлении о снятии благословения на предыдущий брак с предоставлением права на вступление в новый брак. По своим последствиям это то же самое, что церковный развод. Но характер процедур крайне упрощенный в этом случае. И поэтому церковь в своей действительной практике обнаруживает гораздо дальше идущую экономию. То есть при отсутствии церковно-законных оснований для развода, если фактически гражданским порядком брак фактически прекращен, и в гражданском порядке развод состоялся, то часто и при отсутствии действительных достаточных причин для основания для развода церковная власть епархиальная выдает документ о снятии благословения на предыдущий брак, дозволяющее вступление в новый церковный брак. Обыкновенно об этом ходатайствуют лица, уже вступившие в новый гражданский брак и желающие венчаться, при том, что их предыдущий брак также сопровождался венчанием. Во всяком случае, здесь область, требующая регулирования. При этом надо отметить два обстоятельства. С одной стороны, все те ограничения, которые налагались на нас, на церковь, дискриминационным законодательством советской эпохи, более не существуют. Нет сейчас каких-то препятствий для самого тщательного церковной стороны, церковными властями рассмотрения бракоразводных дел, поскольку они не имеют гражданских последствий решений по этим делам, и обвинение, что церковь в этом случае узурпирует власть государственную, вторгается в область регулирования гражданским законодательством, государственным законодательством, беспочвенные. А в советскую эпоху, в ранний советский период, именно в этом обвиняли церковь, что, проводя бракоразводные процессы, она вторгается в область гражданского государственного законодательства. Между тем, само собой разумеется, если государственным законодательством за актами церковными не признавалось никакого юридического значения, то не могло быть и соответствующего вторжения. Но повод надо было иметь для того, чтобы церковь еще дальше задвинуть в какое-то пространство гетто. Так же, как в 20-е годы порой арестовывали епископов по тому обвинению, что они издают указы, относительно лишения сана, например, священник, перемещения с места на место, это интерпретировалось как попытка частного гражданина узурпировать власть над другим частным гражданином, ему во всех отношениях равноправным. Нелепость, конечно, потому что эти указы не имели гражданско-правовых последствий, но это использовалось для прямых репрессий против иерархов. Ну вот, так вот это с одной стороны. Настоящий правовой режим не мешает нам с какой угодно тщательностью рассматривать бракоразводные дела. Но с другой стороны, мы не находимся в условиях, в которых церковь была в синодальную эпоху, когда церковный суд находил к своим услугам всю мощь государственного аппарата. То есть мы не можем вообразить, чтобы в условиях, когда церковь существует в режиме отделения от государства, для рассмотрения дел мы могли бы рассчитывать на принудительный привод свидетелей по церковному, скажем, брачно-разводному делу. Это, разумеется, невозможно. Так же, как и запрашивание документов, содержащие в себе некое обязательное требование, и запросить-то можно, но никто не предоставит гарантии того, что эти документы будут в обязательном порядке предоставлены. Вот, такая ситуация иная, чем была в синодальный период, когда церковь была государственной, и иная, чем она была в период дискриминации церкви. Поэтому в этом отношении церковь может опираться лишь на опыт рассмотрения таковых дел, скажем, в католической церкви, там, где церковь от государства отделена, но где, собственно, расторжение брака, развода в собственном смысле католическая церковь не знает, но знает некоторые эквиваленты этому, скажем, признание брака недействительным, что рассматривается непременно в церковно-судебном порядке, в том числе и в тех государствах, где католическая церковь, как это в большинстве стран, от государства отделена. Ну, наверное, есть и некоторые другие опыты для нас, которые нам могут помочь правильно решать соответствующие вопросы. Вот. Теперь вот о чем еще надо сказать. В документе, принятом Архиерейским собором 2000 года, «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» содержатся некоторые дополняющие документ соборный 17 года относительно основания для расторжения брака, комментарии. Вот о чем тут можно сказать. Во-первых, этот документ напоминает о норме древнего, ну, для нас уже древнего, византийского права относительно того, что муж может ходатайствовать о расторжении брака, если жена делает аборт. Но в наше время, когда часто этот аборт делается по прямому настоянию мужа или согласию мужа, понадобилось, конечно, уточнение. Если жена делает делает аборт против воли мужа и не имея на то медицинских каких-то оснований. Это уж, конечно, по снисхождению также необходимо было дополнить. Но это лишь напоминание о норме византийского права, которая таким образом актуализируется. Затем, собор 17-18 года назвал тяжелыми заразными болезнями, которые дают другой стороне основания ходатайствовать о разводе, проказу и сифилис. Архиерейский собор 2000 года в основах социальной концепции назвал также СПИД среди подобных болезней. Собор 17-18 года в определении об основаниях для расторжения церковного брака назвал тяжелые душевные неизлечимые болезни. Комментируя это положение, основы социальной концепции называют также неизлечимый тяжелый алкоголизм и наркоманию. Ну что ж, на этом мы закончим.